Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Церковь и современная музыка. Почему российский джаз и рок не прививаются на Западе? Отличаются ли ментальности? Почему наиболее успешно музыканты поют по-английски? Важен ли язык пения? О чем поется в песнях Бонни М., Элвиса Пресли, Булата Акуджавы, в опере Джузеппе Верди и как это ложится на священное писание, размышляют композиторы и преподаватели музыки. Подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Первый раз в эфире 26 сентября 1999 года.
Говорит «Радио Свобода». В эфире передачу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей передачи будет посвящен современной музыке, взаимоотношению церкви с современной музыкой. И, конечно, когда мы пытаемся определить, что такое современная музыка, прежде всего кажется, что это музыка эстрадная, начиная с джаза и до рок-музыки. Ее коммерческий успех в России совершенно несомненен, но также несомненно, что на российской почве эта музыка никак не прививается. Она остается чем-то импортным. И дело даже не в том, что русские не могут так играть. Могут, но мы сами предпочитаем слушать американцев. Наши джазовые и рок-музыканты не пользуются успехом вне России, на родине этой музыки, в США. И встает поневоле вопрос, почему? Значит, есть что-то в современной музыке, что чуждо, видимо, самому русскому духу. И на эту тему можно очень много побогословствовать, но хочется узнать мнение музыканта. Говорит Олег Степурко, композитор, джазист, преподаватель Гнесинского училища.
У нас совершенно другой менталитет, и вот он связан больше всего, конечно, с языком. Это самая, наверное, концентрация этого русского духа. И он создает какие-то другие структуры. И когда Гремячаков говорил, что я устал быть пророком рок-н-ролла в этой неритмичной стране, это говорил про нас с нами. И у нас получается или стиль заики, маленький автомобиль, или все они марионетки. Ну, так не знаю, на толчке так что, так не знаю, где такой можно петь. Или, значит, телеграфный стиль. Щит и меч. Щит и меч. А что там, больше ничего не ставишь, эти синкопы русские не ставишь. У нас одно сложное слово всего 2%, а в английском языке чуть не половина. И вот эта проблема, она не может быть решена просто таким наскоком. Вот взял шашку и там вперед. Если раньше оппозиция в симфонической музыке у Моцарта, там, скажем, у Чайковского была консонанс-диссонанс, и разрешение одного в другое, тяготение, оно двигало музыкальную мысль. Но на Скрябине эта позиция перестала работать. Как, если, скажем, «Красная шапочка, серый волк» – это сказка может быть. Но когда два серых волка, уже ничего не получается. Когда тут ундецим аккорд какой-то сложнейший, и тут альтернированный аккорд. И вот весь мир через блюз, этот импульс, который пришел из партизанской церкви, это так называемое второе пробуждение, которое было еще в прошлом веке, в начале прошлого века, когда негры собирались, когда такие религиозные фестивали, они там водили священные хороводы, они каялись, они слышали пламенные проповеди, они пели. Это было несколько суток. Ночью они делали это у костров. И там происходило такое мощное у человека преображение. Там они получали духа свыше, такое харизматическое движение. И вот именно в этих второе пробуждение движениях возникли спиричуалсы. То есть вот такое под воздействием духа изменение лютеранского хорала. А блюз и вся производная от него музыка, будь то джаз, рок, поп, все другие стили, это, конечно, светский вариант spirituals. Весь мир эту проблему не только Россия не может решить. Мы знаем, что и шведы, скажем, Европы, и Абба, и, скажем, голландцы, аха, они, и немцы, естественно, Скорпионс, они поют по-английски.
Говорил Олег Степурко. В названии даже современной музыки христианское происхождение прослеживается чрезвычайно четко. Spirituals, по-английски духовный. Как у нас на Руси спокон веку были духовные песни. Spirituals от слова spirit – дух на латыни. Рок – музыка. В переводе глагол to rock означает качать, раскачивать, раскачивать лодку или раскачивать колыбель – все равно. И рок-музыка изначально – это музыка христиан, которые при молитве раскачивались, чтобы вызвать потрясение внутри себя или чтобы выразить потрясение от встречи с Богом. И рок в этом смысле синоним слову shake, quake. И не случайно в России английскую секту 17 века называли трясунами, по-английски квакеры. В русских ведь житиях специально особо отмечалось, что человек был такой святой, что много часов стоял всю службу, ни разу не переступив с ноги на ногу. А тут люди трясутся во время молитвы и делают это специально. Правда, надо сказать, что это не так уж нам и чуждо, и движение христиан, которые так выражают свою религиозную жизнь в тряске, развитие в России получили. У нас их тоже называли трясунами, сейчас чаще называют харизматиками, от греческого харизма – дар. То есть это дар бурно переживать встречу с Богом. Но все-таки это движение, хотя и бурно растет, остается движением меньшинства. А большинство христиан в России предпочитают молиться спокойно. Рок-музыка остается популярной прежде всего среди неверующих. И мало кто подозревает, что Элвис Пресли пел в баптистском хоре всю жизнь, и что в следующей, скажем, песне все содержание составляет обращение к Богу, где Пресли поет «Ты потрясаешь мою душу, rocking my soul».
Well, you rock my soul down in the boozers of the labor hand. Rock, rock, rock down in the boozers of the labor hand. You rock my soul down in the boozers of the labor hand. You rock my soul down in the boozers of the labor hand.
Это была песня в исполнении Элвиса Пресли «Христианский гимн». Содержание этих песен не понимают ведь, как правило, и те, кому они нравятся, и те, кому они не нравятся. А не нравится эта музыка хорошим людям, добрым, работящим, которые считали в 50-е при коммунистах и считают в 90-е при православных, что все это драгоножество и рукомашество, и от стиляг до графти просто молодежь уходит от жизни в музыку, как в наркотик. И в наркотик, как в музыку. И вообще такую музыку без наркотика и не слушают. Все это сплошное расслабление. А Господь Иисус сказал: «Бодрствуйте и молитесь, да не внидите в искушение». Но в крайнем случае можно послушать Моцарта или еще что. Но там ведь глубокие чувства, там гармония. Там и на сердце воздействует, и на голову, а не только на ноги. Насколько это справедливо? Говорит Олег Степурко.
На любой культуре паразитирует популярное искусство, коммерческое искусство. Надо разделять рокеров, тех музыкантов, которые создают интересные музыкальные идеи, создают интересные проекты. Они какие-то колоссальные произведения создают, которые совершенно не с годами не теряются. Я вот сейчас слушаю Пресли или там слушаю Битлз, и мне совершенно не кажется, что это архаика. Но рядом с ними существуют или рок-н-ролльные мальчики, такие как «Смазливый Польк Анка», «Нана» там у нас, или там Алена Апина. Все вот эти коммерческие люди, которые только исключительно делают деньги. И их музыка адресована бить в ноги, то есть создавать атмосферу балдежа и создавать атмосферу вечного кайфа. Рокеры – это умные люди, которые что-то ищут, что-то хотят. И вот если сказать про антураж концертов, то попса мимикрировала. И вот антураж концертов в стадионах, скажем, Led Zeppelin или какого-нибудь идола, который гордится только тем, что он переспал с 2000 людей, вот там какой-то Гонзальес, не знаю, как-то, это уже позорище, надо об этом стыдиться, а он это в афише пишет. Это такая же разница, как между живым человеком и трупом. А вот Led Zeppelin, там, скажем, Пресли и Битлз будут жить вечно, потому что у них огромный каскад идей, интенционных, гармонических, аранжировочных, и это люди ищущие. И действительно, они часто создают молодежные движения, но там балдежа никакого нет. Там другая ментальность. Если мы получали информацию через книжки, мы там самое большое счастье в этом году достать какого-нибудь Солженицына на папиросной бумаге и ночью прочитать и отдать скорее. Вот. То это поколение получает информацию не вербальным путем, а путем медитативного предстояния, путем музыки. И я вам скажу честно, они не глупее нас, а может, чем-то умнее. Вот те люди, которые чем-то интересуются, они интересуются своими кумирами, собирают пластинки, они обмениваются, они контачат. Это умные, интеллигентные ребята, с которыми очень интересно, они очень большие умницы. Вот. А вот эти гопники, которые действительно оттягиваются, балдеют, это, конечно, скотобаза, это люди, которые пополняют ряды Ампилова и всяких вот бандюков.
Говорил Олег Степурко. Мне кажется, что и наше поколение – тоже получали мы информацию больше через музыку. Архипелаг ведь читали немногие. И архипелаг, может быть, меньше сделал для падения коммунизма, чем Окуджава с Высоцким. И пели-то вроде бы ни о чем. Высоцкий вообще эксплуатировал самую советскую тематику, как замечательно показал Голковский. Но как пел? Это же взрывало душу. А прислушаешься к словам? Ну, действительно, плохо, а иногда просто кощунственно. Вон Окуджавы. Есть молитва. Так ведь о чем поется?
Пока земля еще вертится, Господи, Твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому хода исхода дня. Каину дай раскаянье и не забудь про меня.
Просить у Бога власти для рвущегося к власти. Как можно? Как можно просить передышку щедрому? Напротив, подай, Господи, нашим благодетелям, чтобы они нам еще больше благотворили. И в той же песне, что это за вольность, назвать Бога зеленоглазым? Но если у Бога есть глаза, то не красного же они цвета. И в этом смысле нельзя возмущаться современной музыкой. В ней бывают слова, но она от них избавляется. И в этом ее глубокое отличие от музыки традиционной, христианской. Ведь христианство – единственная, может быть, религия, которая называет Бога словом. Единственная религия, которая создала богословие как искусство, а часто даже и науку, определять Бога через слово. Музыка в церкви всегда была подчинена слову, и во многих русских церквах не было пения, а просто пономарь вычитывал то, что по праздникам пелось. И в середине 17 века церковные реформаторы возмущались, что для сокращения службы одновременно и хор поет, и дьячок пономарит. Лучше не допеть, чем не досказать. А тут остается лишь звучание музыки. Слово второстепенно. Зато звучит сам человек. И современная музыка, если ею считать музыку, где звук преобладает над словом, она началась уже в XVI-XVII веках. И началась и на Руси одновременно с Западом. Сколько возмущались многие церковные люди концертным пением в храмах, так называемым итальянским. Слов не разобрать, одни завитушки, рулады. Но даже если и разобрать слова, они же церковнославянские, многие ли их поймут? И что толку от понимания, если эти слова не коснутся сердца? Вот Бонни М. Ансамбль поет псалом, который был сложен иудеями в Вавилонском плену. Это же из Библии. И в православных русских храмах этот псалом поют перед Великим постом, а иногда и в пост. По-славянски, конечно, понятнее, чем на английском. На реках вавилонских, Тамосе, Докам и Плакахам, внегда помянуть нам Сиона. Бонни М. поют «On the rivers of Babylon». «Сидим на берегу чужой реки, и от нас требует спеть гимн, который мы пели в храме на родине. Но как можно петь Богу на чужбине?» А ведь истоки этой музыки, они совершенно восточные и православные. Ее складывали выходцы из Эфиопии, когда они селились на островах Карибского моря. А эфиопская церковь очень близка к православию. Они пели о Вавилоне, вспоминали Эфиопию и вспоминали Бога. Ну и что, если бы мы, как англичане, понимали эти слова? Неужто сразу бы вспомнили свое небесное отечество, обратились бы к Отцу? Ради этого ведь это песня депортированного в сущности народа помещена в Библию, в Откровение о Боге, не чтобы стремиться в какой-то уголок земли, пускай даже обетованный, а чтобы стремиться на небо. Даже на чужбине, среди зла и несчастья, все-таки можно и нужно петь Богу. Не так важно, что петь, а просто петь, быть гомомузикус, человеком звучащим, а не человеком унывающим. И Верди, итальянский композитор прошлого века, писал хор евреев, тоже сидят евреи в Вавилонском плену, вспоминает родину. Он писал, чтобы вдохновить итальянцев на освобождение от австрийцев. И вот уже освободились, и проблемы все исчезли национальные. Но жизнь осталась та же. И уже пенять не на кого, а музыка живет, и не зная итальянского, понимаешь, люди поют не о славе Италии, не о славе своей страны, они поют о славе небесной. Разница между Верди и Бонни М, хотя первое вроде бы высокое искусство, а второе эстрада, попса, это не так уж большая разница. Перелом-то произошел намного раньше, чем жил Верди, тогда, в XVI веке, в Ренессанс, когда музыка постепенно стала освобождаться от риторики, от поучительности. И для специалиста очевидно, что есть связи между музыкой нашего века и предшествующей классикой. Как наша живопись, абстрактность, сюрреалистическая – это все-таки часть современной живописи, начиная с Рафаэля. Это не возврат к иконописи. И в чем вот эта вот связь? Говорит Любовь Терская, композитор и преподаватель музыки.
Безусловно, связи есть. Киркоров и вся, так сказать, современная попса, для меня это все вышло как бы из романтизма, из культуры XIX века. То есть переживания по любым поводам, какие-то там личные, душевные, такие чувственные образы, которые выражались вот в эпоху романтизма, они сейчас вот посредственно появились в той самой попсе. Вот, то есть вот такая, допустим, связь. Рок-музыка вплотную подходит к Шнитке и к той самой интеллектуальной верхушке, которая вот существует сейчас. То есть к академической современной музыке. И для меня, например, во многом интересно вот наблюдать вот этот стык жанров, скажем, рока или джаза с вот элитной современной музыкой. Бас-гитара, электрогитара, вот какие-то такие атрибуты эстрады, ну, такой, в хорошем смысле слова, эстрады. Вот они проявляются, и у Шнитке есть это, там, скажем, кантата «История доктора Фаустуса», который, как известно, предполагал в главной роли главную исполнительницу Аллу Пугачёву.
И тот же Шнитке писал при этом музыку церковную. Он был верующий христианин, католик, но русский христианин. И не он один сейчас пишут многие церковную музыку в такой вот оболочке современной академической музыки. Можно ли отличить тогда христианскую музыку Шнитке от его же музыки нехристианской? Или христианская тематика навязывается современной музыке, а может быть, здесь что-то более органическое? А то ведь одним и тем же музыкальным языком Вебер о Христе и о призраке в опере. Так может, для Вебера Христос – это только фантом, предмет некоторый для упражнений, тема?
В плохих случаях проникновение церковной музыки в академическую действительно так, то есть навязывается некий ярлык, я не буду называть композиторов, берутся духовные тексты и используются, что придает музыке какое-то особое значение, так с их точки зрения происходит, ну, как-то, может быть, прикрывает бессодержательность опуса, действительно, в плохом смысле. Вот. Но что касается Шнитке, или там, скажем, это можно назвать Стравинского симфонию псалмов, или многих других, я не думаю, что это как бы вот для них служит прикрытием. То есть это реальные мысли об этом, и выраженные определенным языком, и как раз то, что этот язык идентичен и в церковной, и в светской музыке того же, одного и того же автора, это как раз для меня служит критерием оценки профессионализма этого автора.
Говорила Любовь Терская. И чтобы не было все это голословным, даю небольшой кусочек из ее собственного сочинения на тему «Песни песней». ¶¶ звучала музыка московского композитора Любови Терской. Одна фраза из песни «Песни Библии», слова о любимом, услышанные современным композитором. Но слова-то почти не слышны, и музыка далека от той, которая в древности сопровождала иудейский свадебный пир. А «Песнь песней» — это сборник именно песен любви. Современный человек изменился. Может показаться, что он вернулся в бессловесное, звериное состояние, что он прямо воет, а не поет, что он стал менее нежен, чем человек романтического 19-18 века, менее гармоничен, чем человек Средневековья. Но это значит, что и гармония, и нежность в истории человечества еще не были глубокими. Они держались не на личности, на коллективе. Что же говорит о современном человеке современная музыка? И насколько она правдива, насколько открывает нечто, что может быть принято с точки зрения истины о вечности, истины христианства? А насколько современная музыка – нечто, что должно быть отвергнуто и осуждено? Об этом во второй части нашей передачи. Мы продолжим ее после перерыва.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения, церковь и современная музыка. Почему российский джаз и рок не прививаются на Западе? Отличаются ли менталитеты? Почему наиболее успешные музыканты поют по-английски? И важен ли язык пения? Размышляют композиторы и преподаватели музыки. Подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Первый раз в эфире 26 сентября 1999 года.
В эфире «Радио Свобода». Передача с христианской точки зрения. У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей передачи, напоминаю, посвящен проблеме современной музыки. Церковь, христианство, особенно православная церковь в России, в некоторой растерянности стоит перед современной музыкой, а многие люди и ищут в церкви убежище от того, что за ее пределами, в том числе от звучания современности. И вот Элвис Пресли, он, скажем, поет баптистский гимн «Изумительная благодать» «Amazing Grace», гимн, написанный бывшим рабовладельцем, который раскаялся в том, что торговал людьми. Это было еще в XVIII веке. Этот гимн для баптиста, а в том числе и для многих московских баптистов, русских людей, совершенно как для нас, православных, песнопение «Царю Небесному Утешителю». И напоминает он мне и мелодией, точнее, построением, медленно, величественно, раскачиваясь, хотя Пресли, конечно, все равно поет так, что в церкви такое бы пение было неуместно. Но ведь о чем он поет? Вот эта вот изумительная благодать вернула меня к Богу. Я был потерян, и я нашелся. Почему церковь не приняла этой музыки? Православная церковь, конечно, прежде всего, но и в Америке эта музыка все равно осталась в основном вне церковных стен, говорит Олег Степурко, московский музыкант, композитор, джазист.
Когда эта музыка была создана, то церковь ее сразу не приняла. Только в нескольких церквях Алабамы негры такое богослужение создали. А церковь осталась на своих путях. И вот это дуализм, раздвоение культуры, что культура пошла по светским, эта музыка пошла через светские пути, это джазовая культура, это культура рок-н-ролла, это культура, там, скажем, марси-бита, хард-рока, металла. И они разошлись настолько далеко, что когда эта культура созрела для того, чтобы вернуться в церковь, церковь оказалась не готовой. И она не знает, что с этим делать. Да, во Франции есть такая община Эммануэль, которая начала жить такой жизнью, как костер в степи. Она во все страны перешла, и она бешеный успех имеет среди их активизации молодежи. И они взяли за объект, значит, современную молодежную культуру, разговаривать на молодежном языке. И молодежь хочет любить Бога, она хочет молиться, она хочет исповедоваться, она хочет жить духовной жизнью, но она хочет жить духовной жизнью со своей ментальностью. И вот когда разговаривают на их языке, когда водят хоровод, воду с ними, когда поют экстатические песни, когда африканцы играют на барабанах на месте, когда там возникает действительно такая вот атмосфера любви, но на современном языке, то она приносит потрясающие плоды. Я вообще джазовый музыкант. И когда я стал вести рок-теорию в одной рок-студии, и ко мне приходили молодежь с крашенными красными волосами и там с рваными штанами, на которых там в дырках были написаны какие-то английские слова, я был сначала в ужасе. Но когда я стал заниматься этой культурой, когда я стал въезжать в их идиому, в рифовый идиомы, в эти все мелкие оттяжки, в эти интерпретации, которые связаны с другими гармоническими сетками по форме. И я когда все это стал понимать, я понял, что это целый мир, но этот мир – микромир. Если в джазе это происходит на уровне фразы, если в симфонической музыке на уровне огромного симфонического произведения, то там это происходит на одной ноте. Если там Блэкмор или там Джимми Пейдж берет ноту и ее подтягивает, то в этой ноте целый мир. И она, это такая микроинтонирование, микроиздвижки, она... Эта музыка имеет свое временное пространство, надо в нее войти. Нельзя со своим аршином подходить к луже, и там не находить ни китов, даже джазовых рыб там нет. Но если ты подошел с микрофоном, то есть с микроскопом, извиняюсь, то там ты увидишь огромную целую жизнь, там и инфузории, там какие-то бактерии, там огромные миллионы этих всяких живых существ. Так и рок-музыка. Это музыка, которая состояние, там важны другие идиомы, она по другим принципам построена. И это ответ на современный дух, дух века сего. И не случайно Чаадаев говорил, что дух века сего – это святой дух. И в церкви были поражения и проблемы только из-за того, что она этот дух не слышала. Скажем, когда я приехал в ТЗ со своими детьми, и там тот же самый порог принципов, такие маленькие рифы, и они крутятся часами. И вот часами и я своих детей не мог пол одиннадцатого прогнать в школе, где мы там жили, на этих матрасах. Им хотелось молиться, им хотелось быть, и хотелось славить и быть детьми Божьими в этом мире. Но когда с ними говорят на их языке, я могу понять современных церковных людей, которые живут в своем мире и не хотят из этой улитки выходить. Но придется это делать, иначе они не смогут быть услышанными.
Говорил Олег Степурко, почему церковь не приняла в основном современную музыку, даже если это музыка о христианстве, которую исполняют христиане. Но если эта музыка слишком бурная, слишком ритмичная, и католики, и православные, и протестанты держат ее в стороне от храма и сами держатся в стороне. Годится ли она для молитвы? Мнение Любови Терской, московского композитора, преподавателя музыки, православной.
Я бы сказала, что это, наверное, совместимо с каким-то молитвенным экстазом скорее. То есть для сосредоточия духовного, наверное, это мало годится, так мне кажется. Хотя вот я там, скажем, ездила во Францию, там та же община Беатитюд, например, где в храме там и использовались и барабаны, и пляски, и джазовая атрибутика. Мне все это нравилось, в общем. Это никак не враждовало, не конфликтовало с моим представлением о Боге, о христианстве. Вот. Но вот жить все время в таком темпе, например, я бы, наверное, не смогла. Молиться все время в таком темпе, наверное, для меня было бы не свойственно. То есть это скорее что-то экзотическое.
Говорила Любовь Терская, что греха таить, мне тоже это не свойственно. И сейчас многие люди не принимают современную музыку, потому что ведь она сочиняется так, как будто бы и композитор, и слушатель под обстрелом. Это Моцарт, Бах, сидят в салоне, пьют кофе, какао с чаем, а современная музыка у тебя поверх головы строчат из пулемета, ты короткими перебежками добежал до церкви. Пускай там звучит то, что звучало всегда. Пускай там звучит музыка, которая соединяет меня с дедами, прадедами, со всеми людьми, жившими до меня, соединяет меня с Богом, соединяет меня с вечностью. И тогда возникает то, чего никогда не было в истории церкви. Отдельно церковная музыка и отдельно светская музыка. А ведь в средние века, в античность, да и на современном Востоке, что поют на базаре, то поют и в храме. Одинаково, впрочем, заунывную и протяжную музыку. Можно ли вернуться просто к церковной музыке, как сейчас возвращаются в Средневековье? Ведь у нас изменился стиль православия за последние 10 лет. Еще 10-15 лет назад в православном русском храме было итальянская живопись и итальянское пение, довольно веселые, так поют альпийские стрелки итальянские. А теперь, если священник инициативный, он ставит иконостас в стиле Рублева, это 15 век, и музыку заказывает исполнять знаменного распева, тот же 14-15 век. Значит, это уже как бы совсем другое православие и православие возврата. Что с этим делать? Можно ли соединить музыку за стенами церкви и в храме? Говорит Олег Степурко.
Александр Зорин в своей статье «Есенин» сказал, что в Советском Союзе все люди похожи на... Вообще, наша страна похожа на Марианскую впадину, в которой живут под огромным давлением чудовищные, но удивительно красивые животные и рыбы, которые вообще ничто им не страшно. Чудовищное давление они совершенно спокойно переносят и прекрасно там чувствуют. И поэтому у нас такая страна, как в автоклаве. Там все, что происходит, это все какие-то такие реакции, которые в нормальном мире не происходят. И поэтому у нас вообще отдельный разговор. Действительно, сейчас есть тенденция в церковной практике, возврат к иконе и знаменному распеву. Но это связано с тем, что мы никак не можем себя самоидентифицировать. То мы потеряли и то, и это не нашли, и, в общем, где-то мы болтаемся и не можем себя осознать, кто мы, зачем и почему. Я думаю, что это нормальный период, потому что я тоже через него прошел. Когда я в 60-е годы обратился, мне безумно хотелось узнать, кто я, зачем и что наша страна. Я специально ездил в фольклорные экспедиции, даже свои, за свои собственные деньги. Я собирал Владимирские рожки. Я встречался со старушками, их записывал. Я читал все фольклорные и ходил в церковь, даже не сколько на клиры, сколько, чтобы узнать вот эту культуру. Я записал на магнитофон все глаза, их учил, и мне это было очень важно. И в монастырях очень много было. Я без конца торчал в разных монастырях, и в Пюхтицах, и в Псково-Печорском монастыре. Ездил к Тавриону. Вот это была такая целая... Я даже помню, одна была пополнительская поездка, я 6 монастырей объездил. Вот. После этого, как я в эту культуру въехал, я вдруг понял, что это не есть убежище, что это не есть церковная светская музыка, это просто старинная музыка, потому что на эту же музыку, на этот же знаменный распев я видел простые песни, которые звучат сейчас как скабрезности, но на самом деле это просто такая была средневековая эстетика. И если мы почитаем Лубок, у нас тоже волосы станут дыбом, но на самом деле это просто такая вот была жизнь. Они были очень порядочные и нравственные люди. Просто так очень грубо выражались, почти практически матом.
Говорил Олег Степурко. Стремление к тому, чтобы овладеть лучшим в прошлом и творчески это развить, соединить с сегодняшним днем, мне вообще кажется специфически христианской. Другие религии с удовольствием удовлетворяются прошлым и видят в верности ему свое предназначение. Но когда так поступает христианин, это, конечно, какое-то сползание к дохристианству. В Евангелии Господь Иисус сказал, что его последователи должны исполнить все то, что исполняют фарисеи и книжники, герои ветхозаветной веры, и добавить к этому то, что Он нам предписывает, вплоть до любви к врагам. И отсюда пошло. Апостол Павел призывает, не бросая старого груза, бежать вперед. И в европейской постхристианской культуре от XVI века и до нашего эта идея соединения прошлого, настоящего, будущего получила ведь воплощение в музыке, где возобладала мелодия, развитие звука во времени с возвращением и обогащением одной или даже нескольких линий. Но современная симфоническая академическая музыка уже далеко не мелодична, и она действительно осваивает язык музыки церковной, средневековой, но выходит нечто совершенно новое. Вот отрывок из «Реквиема», написанного Арво Пертом, современным композитором, которого я позволю себе отнести все-таки к нашей культуре. Во всяком случае, так написать может лишь человек, прошедший, как и все мы, через духоту несвободы, принудительного советского счастья. Так вот, слова христианские, музыка Пярте. Значит, это музыка, которая, наверное, написана христианином, дай Бог. И это музыка, которая может многое сказать христианину, да и неверующему тоже, о том, что такое человек. Наверное, и о чем-то запредельном. Но у меня все время остается какое-то чувство неудовлетворенности, потому что и такая музыка, высокая, и низовая музыка, современная, хочется, чтобы там было явлено то, что я пытаюсь выразить в слове, чтобы там явилась в звуке наша христианская вера. Возможно ли это? Были ли такие опыты в современной музыке? Говорит Олег Степурко.
О Боге нужно говорить. Но вся трагедия человечества, что мы не можем говорить старыми словами. Мы сейчас вообще на огромном переломе кризисном, музыканты, что мы перешли на новую координату, что гармония перестала работать, что сейчас работает ритмическая координата ground beat, off beat. Возникла парадоксальная ситуация. С одной стороны, все музыканты остались без работы, они пустые сцены, пустые концерты, а с другой стороны, некого послушать. Нет такого музыканта, я бы все бросил и побежал, послушал, мне что-то сказал новое слово. И единственный человек, который действительно меня так вот завораживает, который смог сказать новое слово, это, наверное, Прокофьев, которому удалось найти новый язык. Он открыл целые миры, он открыл дверь, и там целые миры. Идите. И меня возмущает и удивляет, что никто не пошел. Никто не смог вот эту новую простоту, которую он показал в своем особенно последнем творчестве, никто не мог преломить. Почему? Потому что оказалось это не по зубам. Оказалось, что чтобы пойти туда, в отличие, скажем, от Пресли, который был шофером, в отличие, там, скажем, от Битлз, которые были там этими подворотнями шпаной ливерпульской, видимо, в церковной жизни, чтобы пойти заговорить о Боге, нужно иметь такую эрудицию, как отца Александра Меня. Нужно знать столько. А вот такая вот сабельная атака, ты раз, там, как баптисты, взяли там шашку вперед и побежали, там, мы там, Бог тебе, он родился, все в сердце, дали платочки, сувениры, по книжечке убежали, все, и все опять эти книжки выбежали, забыли, кто такой Бог, откуда, и все, опять пошли пить водку, понимаете? Пример вот в этом вопросе – это, конечно, священные концерты Дюка Эллингтона. Перед смертью Дюк Эллингтон написал священные концерты, такие огромные джазовые концерты, в которых танцевали чечетку в Вестминстерском аббатстве под слова «Скакаши» и «Плясаши Давид перед ковчегом». Чечеточник знаменитый, прямо перед алтарем бил чечетку. Это было священное действие, это было служба, богослужение. Если бы он вдруг перешел на какой-то совершенно непонятный другой язык, если бы он стал делать какие-то совершенно другие вещи, а не общеджазовые формы, то противник рока Жан-Поль Рошенбаль прав, что рок – это сатанинское, джаз – сатанинское искусство, и он от него отрекся. А поскольку он написал то же самое, те же самые идиомы, те же самые рифы, те же самые гармонии, те же самые импровизации, он тем самым показал, что он служил неведомым Богу, и Господь ему открыл, как апостол Павел Афинянам, что это на самом деле Иисус Христос. Так и с роком. Его природа из блюза, из спиричуэлс, это энергетическая, харизматическая природа свободной молитвы, молитвы, которая приводит в экстазу, к просветлению, молитва снисхождения духа. Но она не имеет еще адреса, они еще не могут понять, что они служит неведомому Богу. Как ни парадоксально, первое это поняли российские рокеры, когда они называли все российское практическое движение перешло в рок, на рок-рельсы. У меня сейчас знакомый вернулся из Татарии, там был рок-фестиваль, он сказал, что половина групп поет церковные сюжеты. библейские. Никто их не заставляет. Это их... Я вспоминаю, как в начале перестройки возникло огромное количество металлических групп, которые пели христианские сюжеты. Это, в первую очередь, Новый Завет, Мономах, Третий Рим. Это целое движение было. Целое движение, которые перешли на христианские рельсы, воцерковились и стали жить церковной жизнью. Но это все движение рухнуло и пропало, и не смогло никак прожить. Почему? Потому что нельзя формально это делать, и нужно, чтобы это было как-то возвращено на идиоматику русского языка. То есть этим людям надо было как раз выучить знамя на распев, портес на распев, поднатужиться, выучить фольклорную идиоматику, вот эти вот переменные размеры, все, что у нас, лады, и как бы пытаться органично соединить, чтобы это не было как хрущевская кукуруза.
А что выходит неформально? И вы сами, прошу прощения за такой провокационный вопрос, что-нибудь пытались сделать для исполнения задачи христианина в музыке?
Христиане имеют хрили Христа. И они имеют Бога, которого можно увидеть, даже потрогать в Евхаристии. И поэтому наша задача – его явить, быть свидетелями и явить его, показать. И музыканты обязаны это сделать. Я вижу, что в 20 веке это сделали только Прокофьев и Битлз. Вот «Сержант Пепперс» – это самая, может быть, христианская музыка в 20 веке. И еще Вебер, как ни парадоксально. И поэтому я написал «Джазовый акафист» и написал оперу «Три разговора», в которых решил говорить на языке энергетики, на языке симфонической, прокофьевской вот такой вот интонации.
Говорил Олег Степурко, а вот действительно ария из «Джазового акафиста» Олега Степурко, ария, написанная на слова священника Глеба Якунина. Поэму, которую отец Глеб Якунин написал, будучи в ссылке в 70-е годы на Крайнем Севере, куда он был брошен за то, что упрекал коммунистическую власть в гонениях на церковь, кусочек этой поэмы Олег Степурко положил на музыку.
Спади и преклони ухо. Погоди, не уходи, как на исповеди победи. Ты себя победи, мою веру вылил я разумом мерой. Пред тобой наружу вывернул я душу. Жизнь не вложу в уста, ты меня выслушаешь. Жизнь не вложу в уста, все поймешь ты, слезы высушишь. Жизнь не вложу в уста, перед тобой все исповедаю. Жизнь не вложу в уста, расскажу, как.
Была музыка Олега Степурко, молитва из его джазового акафиста. Современная музыка – это откровение о человеке, который более свободен от рода, семьи, коллектива, нации, и который поэтому меньше нуждается в словах для общения. Но современный человек более нуждается в энергии. Ему нужно как-то иначе выражать себя, чем людям предшествующих эпох. Эта наша свобода не возвращает нас к первобытной анархии. Да и не было никогда этого первобытного коммунизма. Эта свобода требует сохранять все сокровища предыдущих столетий и в то же время добавлять к ним нечто от себя, перестать быть потребителем, будь то в религии или в музыке. И это откровение о современном человеке, конечно, связано с откровением о вечном Боге, о Боге, который сам стал человеком. И поэтому современная музыка и современная церковь ближе друг к другу, чем это иногда кажется. Вы слушали «Радио Свобода». В эфире звучала программа «С христианской точки зрения». Автор и ведущий – Яков Кротов.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Когда сойду, когда вернусь к вам в тихих строчках, когда спущусь дыханием незаметным ветра в зеленеющие скверы.
В сентябре в Вене умерла поэтесса Елизавета Мнацеканова. Ей было 97 лет. Ее голос часто звучал поверх барьеров. Она читала стихи, вспоминала о выдающихся музыкантах, читала переводы стихов австрийских поэтов.
Моя родина Австрия, мое отечество Европа, мое место жительства Мальмё, цвет моей кожи белый, глаза голубые, мой дух изменчив, мои капризы капризны, мои упоения упоительны.
Голос Елизаветы Мнацекановой вы сможете услышать в пятницу в 6 вечера. Голоса не умирают.
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах 21:05 с повторениями в течение недели.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».